Уважаемые братья и сестры, мы находимся в храме Покрова Пресвятой Богородицы, села Горный Щит, и беседуем с его настоятелем, отцом Олегом Синенко. Здравствуйте, батюшка, благословите.
Здравствуйте, да благословит Господь Бог всех слушающих во имя Отца и Сына и Святаго Духа.
Батюшка, вот очень много говорится о том, что нужно вспоминать свои корни, свою историю, но оппоненты православия даже зачастую говорят о том, что вообще-то по-настоящему корни и история Руси – это язычество, которое много-много-много-много лет существовало, и которое было безжалостно совершенно уничтожено. И вот эти вот корешочки его маленькие, они остались и в сознании людей, и в каких-то, может быть, их действиях. Ну, если так глобально рассуждать, может быть, проросшие корни язычества в какой-то момент вот разрушили в начале 20 века ту незыблемую основу, на которой зиждилась наша страна. Насколько это опасно, насколько это возможно выкорчевать? Почему это существует все эти годы?
Вы знаете, я очень долго пытался найти ответы вот на эти вопросы, которые вы задаете. Они очень оказались для меня непростыми. Но в конечном итоге я понял, осознал одну очень интересную вещь, что обряд проще выполнить, чем работать духовно. Ведь насколько просто пойти поставить свечку в храме. Еще пошел ее, совершил пожертвование. Это в лучшем случае, если мы еще понимаем, что такое пожертвование. Обычно покупают свечку. Купил, как люди думают, что они покупают в церкви. Пошел, поставил свечку. Ну и спрашиваешь у человека, вот скажите, пожалуйста, вы христианин? Да, конечно, я крещеный. Нет, подождите. Я же вас не спрашивал, крещеный вы, не крещеный. Я просто спросил, вы христианин? Потому что на самом деле до крещения надо стать христианином. До крещения надо становиться христианином. До крещения надо понимать. А крещение – это уже то перерождение, которое тебе помогает идти дальше. Это обновление. Даже не обновление, это рождение. Это заново. Человек заново рождается. Он не обновляется, он рождается. Он трижды в купели умирает, трижды в купели воскресает. Человек отрекается от сатаны. Человек соединяется со Христом. Великое таинство. Величайшее. Человек переходит границу от видимого в невидимое. Он обретает величайшую благодать. Господь дает в руки оружие человеку для ведения боевых действий, в том числе с нечистой силой и с самим собой. В том числе самим собой, потому что легче всего бороться со своим соседом, с подругами, а вот очень тяжело бороться с собой. И вот язычество, оно как раз все обращено к ритуалу, к обряду. Совершил обряд, совершил сожжение, Богу угодил. Не совершил сожжение, Богу не угодил. Через костер попрыгал, как замечательно, да? Вот такое глубокое покаяние на Ивана Купала, видите? Через костер попрыгал, от грехов очистился. Как замечательно. Не надо тебе ни плакать, ни страдать, ни поститься, ни молиться. Ничего не надо. Попрыгал, и все замечательно. Воткнул свечку, вот, перекрестился в лучшем случае. Хотя даже если мы говорим о язычестве сегодня, то давайте, правильно многие люди говорят, они говорят так, вы на себя посмотрите, да вы сами язычники. Ведь давайте с вами, братья и сестры, потому что мы, братья и сестры, с вами во Христе, да, давайте мы с вами проанализируем сейчас, вот прямо сейчас. Вот задаю простой вопрос. Зачем ты носишь на себе крест? Попробуйте на него ответить. Для чего ты носишь крест на своих грудях? Зачем? Зачем тебе этот крест нужен? На персях носимый. Для чего? Чтобы Бог оберегал? Давайте тогда формулу выведем. Если ты снимешь крест, тебя Бог не будет оберегать? Чтобы ангел-хранитель видел? Это то, что мне люди отвечают. Вот я прихожу, спрашиваю там. Мне люди вот такие вот выдают готовые уже ответы. Чтобы ангел-хранитель меня видел? То есть, если ты снимешь крест, ангел-хранитель тебя видеть не будет? Нет, будет, отвечает человек. Хорошо, тогда зачем тебе крест? Ну, не знаю, ну вот мне после крещения повесили, вот я ношу, он как-то мне такой дорогой, он мне такой родной. Если я сниму, мне без него плохо. Почему плохо? Ведь задаемся вопросом, почему тебе плохо? Зачем ты носишь на себе крест? Давайте еще проще возьмем. Что такое свеча? И уже на сегодняшний день где-то и бывает радостно мне с одной стороны, потому что некоторые уже все-таки трудятся у нас, и священники, и прихожане трудятся и говорят, да, это бескровная жертва Богу. Но только стоит дотронуться до темы, а что же такое жертва? На этом все богопознание заканчивается. То есть я ставлю свечку, не знаю зачем. Я ношу крест, не понимаю зачем. Я, вы знаете, вот, братья и сестры, попробуйте сейчас проанализировать многие. Вы сможете отличить вот сейчас храм от церкви? Вот такую большую паузу я беру, чтобы каждый мог попытаться мгновенно ответить на этот вопрос. Ведь вопрос очень простой. Храм – это строение, где собирается церковь. А церковь – это и собрание православных верующих людей. Церковь без храма может быть, а вот храм без церкви – ну никак. Простые вопросы. Мы на простые вопросы не хотим отвечать. Нам выгодно так жить. А зачем? Я ж не знал. За что, Господи, ты меня судить будешь? Я ж не знал. Я уже даже не хочу затрагивать, вы знаете, вот такой очень больной для меня вопрос. Я в последнее время боюсь ходить на кладбище. Боюсь, у меня страх внутри. Я могу сорваться. Я сам могу, мне кажется, я уже готов топтать ногами, вот, бить эти бутылки с водкой, которые носят на кладбище. Просто уже вот кончается вот мое терпение. Вот такая вот, понимаете, внутри вот, вот такая вот негодование. Думаешь, как же так? Люди, чтя своих отцов, обувь снимали раньше, перед тем, как на кладбище войти. Потому что тела во время жизни причащаются. Они обновляются. Это тело и кровь Христа. То есть тела освящены в крещении, в причастии. И посмотрите, как мы относимся к своим умершим. Ведь это даже не страшно. Это уже ужасно. Вот начинает, вы знаете, мне кажется, что всякое воспитание начинается как раз с момента, насколько ты почитаешь своих предков, отцов, в том числе кладбища, где упокоиваются их дела. Вы знаете, я в пример вам поставлю мусульман. Вы посмотрите, с каким почтением относятся они к своим умершим. Вы только посмотрите и научитесь у них. Мусульмане не едят на кладбище. Вы можете себе представить, братья и сестры, как вы будете отвечать перед Богом? Представьте, вы вот попробуйте покрутить картинку. Вот представьте, вот вы вспомните себя на кладбище едущим и пьющим. И попробуйте посмотреть это как в кино. Вот со стороны. Вы сами ужаснетесь. Где вы едите? Вдумайтесь, где вы едите? Неужели нет места другого вкушать пищу? Но неужели нельзя, братья и сестры, вкушать дома? Для этого есть совместная трапеза, поминки. Вы посмотрите, что творится. Дети бегают, конфеты собирают, мясо там, все остальное. Некоторые водку оставляют. Некоторые, вы знаете, что самое страшное? Когда водка еще могилу поливают. И мы после этого не язычники. А ведь каждый человек практически стоит возле памятника с крестом. Вы понимаете? Я видел страшные картины. Они, мало того, человек настолько оскотинивается. Вот он тут же пьет, это я сам лично видел. Я ужаснулся. Это на нашем Горнощитском кладбище. Человек тут же пьет, тут же орет песни своей любимой жены и тут же мочится за крест. Заходит и мочится. Вы себе такое представить можете? Мы говорим о христианстве. Где наша нравственность? Вот, пойдите на кладбище и посмотрите на христиан. Больше ничего не нужно. Мы говорим о конце света. Вот он, конец света. Вот он, конец падения. Это падение нравственности. Когда идет отпевание. Самый рассадник язычества в православной церкви – это когда человек умирает. Человек умирает, Господи помилуй, вразуми этих людей. Но сил больше нет, вы понимаете. Как что только не вылазит, и какие яйца туда ложат, и вареные, и невареные, и потом кому что раздается, и блинчики на лоб ложат, потом на панихидный стол несут. И вы знаете, вот значит, и форточки закрывают, потому что боятся, что душа вылетит. И зеркала завешивают, потому что душа будет пугаться своих, значит, своего отображения, что на зазеркальный мир какой-то уйдет. И в действительности. Ни зеркала, ни шкафы завешивают тоже, кстати. Там лак и отражается, и тоже боятся, и все завешивают. Это взято все с фильмов, навеянных коммунистической пропагандой. Человек не знал, что нужно делать. Не знал. Он хоть что-то делал. Он хоть какой-то траур на себе нес. Я уже не говорю о том, идет, когда не имеет никакого отношения завешивание зеркал и завешивание всего остального не имеет никакого отношения к усопшему. Во время Великого Поста, да, даже инструменты завешивались темной тканью. Коврики в доме убирались, чтобы не пестрило в глазах, чтобы не отвлекало от молитвы. При чем здесь усопший? А значит, что только хлеб с водой ставят? Для кого? Задайтесь вопросом, каждое свое действие, пожалуйста, обоснуйте. Каждое свое действие надо обосновать. Зачем ты это делаешь? Перед фотографией хлеб с водой ставят или водку с водой, водку с хлебом. Зачем? Объясните. Я пытаюсь, я у всех спрашиваю, никто объяснить не может. Он придет, выпьет, что ли, закусит? Где? Нет, ни свеча, ни лампада, ничего. Нет жертвы здесь, да? Что, мы водку жертвуем ему? Мало того, что он здесь хлебал, ему еще туда ставят. На, пей, дорогой, и там тоже. Не забывай, что ты на земле был рожденный. Страшные вещи. Когда... Сейчас я вам скажу, и все узнают себя. Во время прощания с усопшим мы идем и хватаемся за ноги у усопшего. Зачем? Кто скажет? Вот тут мгновенно ответят все. Уверен. Чтоб не снился. Понимаете? Вот если ты хватился за ноги, все, снится не будет. Прям берут руки детей, и даже вот, чтобы ноги потрогал там, или усопшего, чтобы он не приходил к нему. Усопший, чтобы к нему не приходил. О какой вере мы с вами тогда вообще говорим? О какой православный этикет? Мы в таком зачатке находимся. А вы знаете, как правильно свечу ставить? Вот меня одна бабушка научила. Да, вот вы не знаете, а я вам сейчас расскажу, как правильно ставится свеча. Записывайте, братья и сестры, потому что многие не запомнят. Берется свеча, жалко, что меня не видят, я бы еще показал, но берется свеча в левую руку большим и указательным пальцем. При этом два последующих пальца оттопыриваются, а мизинец прижимается к ладони. Братья и сестры, сразу пробуйте. Затем, перекрестившись, нужно подойти к к подсвечнику и, самое дивное, прижав большой палец левой ноги, поставить свечу. Кто мне может объяснить, где здесь православие? Где здесь православие? Многие сейчас себя опять узнают. Значит, одно из самых удивительных, от которых меня всегда вызывают улыбку, когда мне в алтарь передают тайную свечу. Это называется так. Это тайная жертва от Бога. То есть, чтобы Бог не знал, кто свечку передал. Тайная свеча. Понимаете? Вот, тайная свеча. Что такое тайная свеча? От Бога можно что-то скрыть? Жертву? Вы хотите свою жертву от Бога скрыть? Или грехи свои хотите от Бога скрыть? И я уже не говорю, там, когда в гроб там аж любимые игрушки ложат. Там, любимые игрушки, костыли. А вот вы не ответите на вопрос. Я года три ходил, спрашивал, и вот одна бабушка мне, вернее, одна женщина, она мне ответила на этот вопрос. Почему покойнику в левую руку платок вставляют? Не догадаетесь. Она мне объяснила. Потому что правая должна быть свободна, чтобы креститься мог. Я у нее спрашиваю, кто креститься мог. Она говорит, усопший. Я говорю, вы мне еще раз это произнесите, только в глаза смотрите внимательно. Чтобы покойник мог И у него ступор наступил, знаете, вот такой вот конкретный. И я говорю, а еще раз не попытаетесь произнести мне вот эти слова? Она говорит, нет. То есть, смотрите, как легко человек подвержен языческим вот этим... Проще же, платок всунул в руку. О, я уже так много сделал. Зачем молиться за него? Зачем? Не нужно этого делать, да. Не нужно лампадочку ставить во время, когда усопший дома. Не нужно там... Ничего не нужно. Зачем читать канон о усопшем или псалтырь, да, над усопшим, если можно просто платочек в руку засунуть, да, там, или игрушку любимую положить, и ты уже все сделал для него, все. Лишь бы не снился. Все туда положу, лишь бы ко мне не приходил. Причем дивная вещь, там, допустим, человек не положит это даже, да, там, потом приходит, говорит, вы знаете, батюшка, ко мне усопший ходит и говорит, вот ты мне не положила во гроб, вот, теперь вот, видишь, как бы мне плохо, теперь ходи на могилу, теперь ты мне должна укрывать меня, мне холодно там, или мне плохо хожу там и так далее. Представляете, то есть нечистая сила до какой степени этого человека уже раздергала, что уже во сне к этому человеку приходит и уже навеет ему вот эти вот мысли. Что ты ж не положил, видишь, какой ты плохой. Человек это начинает принимать. Потом идет другому, говорит, ты представляешь, я не положила, и вот смотри, он мне снится теперь. Как мы боимся усопших. Как мы всего Бога не боимся. Удивительно. Удивительно. Не буду говорить, кто, но один батюшка на воскресной школе, а я тогда еще не был священником, тоже ходил в эту воскресную школу, и, значит, мы говорили это. И он говорит так. Уважаемые дети, помните, что когда кошка перебегает вам дорогу, это суеверие. Ничего в этом страшного нет. Но даже если вы смущаетесь, что она вам перебежала, нужно перекреститься и идти дальше. Самое удивительное православное язычество. То есть перекреститься все-таки надо. Она же перебежала. Надо себя оградить от этого, понимаете? Потому что у нас все-таки что-то в этом есть. Раз, черная кошка. Все, надо
крестить. Я так поняла, что здесь же перекреститься предлагается, чтобы смущение вот это ушло.
Смущение? Сложно сказать. Может быть, батюшка это имел в виду, но, знаете, в тот момент почему-то мне смешно стало, что если вас это смущает, то ты перекрестился и пошел. То есть ты с крестным знаменем не боишься черную кошку. Но если ты изначально, у тебя в подсознании нет этого не смущать, если ты не боишься, что какая-то кошка перебежала, и у тебя из этого будет несчастье всем.
Батюшка, вот откуда это берется в подсознании? Потому что вот я, например, не так давно вот едешь на машине, черная кошка перебежала, и уже как бы внутреннее вот это вот вздрагивание...
Ёкнуло.
Да, оно перестало вздрагивать, но не так уж давно. То есть как бы вот спокойно проезжаешь, и все. А раньше-то все равно, ну хоть и никак не реагируешь, едешь дальше, но все равно же.
Очень что-то... напрасно. Знаешь, как христиане настоящие делают? Они делают так, если кошка черная перебежала, надо припарковаться и дождаться, когда проедет другой христианин. Да, и тогда можешь спокойно уже ехать, всю ленточку-то перерезали. Это правильное действие. Ну, мы, конечно, шутим здесь, но здесь нужно понимать, во-первых, мы видим, это коммунистические фильмы очень глубокий след оставили. Очень глубокий.
То есть это все там?
Ну, не все, конечно. Это же вот наши бабушки, да, которые тоже, значит, воцерковленности не было. Все по слухам, все по суевериям. И т.д. и т.п. Вот. Все это навеяно, безусловно, и коммунистическими, и ритуалами языческими. В том числе один из ритуалов сатанистов, значит, они черную кошку приносят в жертву. И вот такое навеяние на черную кошку, это как 666-я страница в Библии. Ну давайте мы ее тоже выдернем. Зачем там? 666-я это страшно. Все, это неправильная страница. Ничего в этом нет. Если вот в этом и есть язычество, когда мы. Вы знаете, как раньше вот, интересно приносились дары богам вот, язычниками, славянами. И там такая система была очень интересная. Значит, приносят, ну, допустим, бог плодородия. приносят, а первый год не урожай, второй год не урожай, третий год не урожай. Что делали язычники? Что делали? Они сжигали этого идола, ставили новый и начинали новому приносить. Как это по-русски? Как это по-славянски? Это не угодил. Долой его. Понимаете? Вот оно отношение, понимаете, человека к язычнику. Вы знаете, среди тех людей, которые себя называют язычниками, ведь действительно есть замечательные люди. Просто замечательные. Они не враждующие христианство. Они, я таких знаю, по крайней мере. Вот. Это искренние люди. Они искренне хотят понять православие. И из-за того, что мы им не можем дать разумение, почему христианство, для чего пришел Христос в мир, и почему Христос победил отношение языческое по отношению к живому Богу. Значит, мы не можем дать этого, мы не можем дать живого Бога. Значит, мы не можем дать Отца своим чадам. Язычество не предполагает собой знакомство, не предполагает собой знакомство со своей душой. Не предполагает. Одна из основных задач, особенно священника, познакомить человека с собственной душой. Это сложный процесс. Это непростой процесс. Вот некоторые священники даже меня укоряют в том, что мы ведем такую деятельность большую, вот, в том числе, естественно, на приходе, и спортом занимаемся, и причем и профессиональным, и верховой. То есть занимаемся активно спортом, воцерковлением людей через спорт. Мы вытаскиваем людей через спорт, вытаскиваем и приводим к внутреннему состоянию, к внутренней работе. Потому что все, что происходит в спорте, это, я вот еще раз повторюсь, это маленькая взрослая жизнь для детей. Там все скорби, все искушения, все беды, борьба, это молитва, это прощение, это ненависть, там все. И вот задача тренера и духовника, естественно, максимально гасить эти колебания. И особенно, когда детям исполняется, мы проходим очень сложный период, это наши спортсмены проходят возрастной период 15, 16, 17 лет. Ну, я знал, что тяжело будет, но не до такой степени. То есть, достаточно очень. Я надеюсь, что все-таки мы перевалим эту планку, дальше будет чуть попроще, потому что до 14 лет еще как-то, ну, хорошо, как-то так более-менее. Но вот этот возраст, поверьте, братья и сестры, сложный период, очень сложный, тяжелый. Родители, во-первых, иногда бывает, не находят даже контакта с своими детьми, и они начинают искать еще что-то в своей жизни. Дайте им заранее это еще что-то. Дайте, чтобы вы могли хоть как-то помогать своим детям во время этой тряски, которая будет происходить у них вот во время совершеннолетия. Это вот 14, 15, 16 лет, самые такие тяжелые, наверное, периоды становления, первых неудачностей любви и так далее и тому подобное. И дети особенно в этот период подвержены искушению язычества. Именно в этот период.
Даже если они с детства ничего такого не слышали.
Даже если они с детства в церкви. Даже если они с детства в церкви. У меня есть яркие примеры. Вы знаете, когда они начинают любить вдруг вампиров. Да, видите, да, фильмы какие там. Вампиры такие классные, оказываются. Вы понимаете? Ну, такие классные ребята. Ну, правда, кровь немножко посасывают, а так-то они хорошие ребята. Они так-то, да, во тьме. Но, да, они во тьме даже симпатичные такие. Синие, правда, на людей не похожи, но они хорошие. Они злые, да, они людей убивают, но на самом деле они, у них там есть нормальные законы, там все между собой. Зато они это не умирают. Да, то есть, понимаете, вот и дети, вот это вот, вот а, покажи, ну, ребенку там 10 лет про вампиров. Ну, вот для него это будет как хохотушка-сказка. А дети постарше, они начинают это воспринимать мир более серьезно. Более серьезно. Они во что-то, они начинают верить в взрослые сказки. И они верить начинают в то, что вампир это на самом деле это неплохо. Посмотрите, как он, как замечательно вампир относится к девушке. Да, в конечном итоге ее прокусывает и делает ее вечно. Понимаете, какой герой? Героизм. Просто смотришь и думаешь, ну надо же, а. То есть для нас уже там герои русских сказок это просто там баловство.
Батюшка, ну вот это вот современные, да, дети, а если вот говорить о нашем поколении, например, я очень любила Бажовские сказы, «Хозяйка Медной горы», тот же «Синюшкин колодец». Вот это же все тоже язычество получается.
Вы понимаете, сказка, она сказка ложь, то в ней намек. Вот. И смотрите, все сказки. Какие-нибудь сказки плохо заканчиваются? Разве в сказках не воспитывается добро? Разве не воспитывается победа над злом? А что воспитывается в этих фильмах? Молодцы, вот мне очень хочу поблагодарить телепередачу, по-моему, «Даешь молодежь». Вот ее можно поблагодарить только хотя бы за одну вещь. Знаете, за какую? Как они талантливо издеваются над этим именно сериалом. Там сериал, там, вернее, там, над этим фильмом. Просто талантливо издеваются. Потому что действительно там до смешного все. Вот смотришь и думаешь, а ведь дети серьезно воспринимают этот фильм. Даже у меня вот есть дети, кто вот: «Батюшка, такой фильм».
Я подозреваю, что наши радиослушатели сейчас скажут: «Батюшка, а почему вы им разрешаете?»
А кто разрешает? Я как раз борюсь с этим. Борюсь. Но ведь они же сейчас же, смотрите, век интернета. Век там, да, но есть еще родители. Ну пусть ходит, ну ничего, ну пусть он тоже зло знает. А вот есть одна хорошая история. Летят две мухи. Одна, другой говорит: смотри, какой веселый день, смотри, как все прекрасно. Смотри, о, паутинка. Слушай, сегодня такой день, прям мы с тобой так классно в столовке наелись. Давай-ка мы сейчас тут паучка подразним. Другая: не, слушай, ветер дунет, прилипнешь, будет тебе паучок. Так говорит: да брось ты, ты что, это же, что, мы сейчас тут полетаем, все. Она говорит: не-не-не, говорит, хочешь, лети. Ну, и она летит, значит, и точно играла-играла, паук, значит, сидел, смотрел на нее. И там ветер дунул, и прилипла муха. Как вы думаете, паук ее пожалел?
Вряд ли.
Ну, вряд ли, да, он есть хочет. Вот так же и здесь, не нужно баловаться со злом, прилипните. Так же, как искушение.
Не надо баловаться со злом, то есть...
Не нужно говорить так, что... Ну, пусть они тоже и это знают. Пусть они посмотрят на это зло. Пусть они все, кто сходят, тоже посмотрят. Ну, ничего страшного. Но они же посмотрят, они же ничего делать не будут. Они же не собираются там, как в этом фильме, значит, прокусывать шеи друг другу. Такая романтика, такая романтика. Пусть они эту сторону нашей черную знают в нашей жизни. А не рановато ли? Вот не рановато ли? А не сломаем ли мы их? А может, они сами сломаются, их ломать не нужно. Ведь человек, он такое существо, он идет где проще, особенно в этом возрасте. Черное, белое, больше нет ничего. Другие цвета отсутствуют. Мы так и называем его, да, детский максимализм.
Я, кстати, вспомнила, как что-то они, девчонки, разговаривали, насколько помню, не облизывать нож и не сметать рукой кружки со стола. Я помню, что не облизывать нож — это будешь злой, а не сметать рукой — что-то тоже такое. Но это они говорили не то, что друг другу говорили об этом, а просто жаловались, что там мама ругает, когда нож облизываю, говорит, так злая. То есть взрослые все-таки подкидывают вот эти вот ритуальчики.
Обязательно.
Но они воспринимаются как само собой разумеется, все-таки мама сказала, не кто-нибудь.
Да, и почему оно так легко, вот, почему-то да, раз и ложится, да? Так легко, вот, потому что язычество, оно легко ложится. А вот заставь этого ребенка там, перед едой молитву выучить в две строчки, тяжело пойдет. Потому, конечно, так мы сами же приводим детей к этому. Но, вилка упала, о, все, жди тещу. А сколько мы шуточек знаем по поводу тещи. Так их любим, просто вообще сил нет. Там ложка упала, значит, все, гостей жди. Я знаете, тарелку разбил, к счастью. Понимаете? Вот. Кто сказал? Ну хорошо, тогда, чтобы быть счастливым человеком, надо купить 30 тарелок в месяц. Братья и сестры, записывайте. Значит, покупаешь 30 тарелок в месяц, и каждое утро, особенно очень удобно, это когда ты на 9 этаже живешь, а пол... Чтобы все соседи тоже, чтобы внизу счастливые были. Вот. И вот каждое утро себе навеиваешь счастье. Мы можем, конечно, сказать: ой, так это же случайно должно произойти, там, или еще когда-то. Ну, значит, случайно надо ронять. Вы понимаете, вот это все, что мы неосмысленно делаем, оно и приводит нас к язычеству. Мы неосмысленно идем в церковь. Плохо. Да, я вам скажу даже больше. Многие приезжают, вот смотрю, машины освещать. Спрашиваю, а зачем? Ну как зачем? Ну, чтобы мне хорошо было. Человек не говорит о том, что вот эта колесница к ней ангел-хранитель приставится, он меня берегать будет. Я к нему буду молитвенно обращаться. Он, чтобы не разбиться. А что, освященные машины не бьются у нас?
Бьются.
Бьются, да. Понимаете, потому здесь все в жизни христианина освещается, безусловно. И бывают действительно чудеса такие, что действительно после освещения автомобиля тебе даже комфортнее в нем ездить, он освещен.
Продолжение нашей беседы с отцом Олегом Синенко слушайте завтра в это же время.